Меня зовут Роман Фрейд Михайлович, я веду конкурс по астрономии и наукам о Земле. И, как это обычно бывает, вот в дни награждений, чтобы вы, так сказать, тут как бы не зря сидели и мерзли, я немножечко что-то рассказываю. Сейчас он нагреется, сейчас будет показывать. Значит, я рассказываю вот про те вопросы, которые задавались на турнире, отвечаю на вопросы и что-нибудь при этом показываю. Ну вот сегодня, правда, к сожалению, у меня получилось очень немножечко картинок набрать, поэтому я немножко покажу вот на экране, а потом перейду смело на доску. Многие из вас писали астрономию, науки о Земле. Поднимите руки, пожалуйста. Да? Как говорится, не впустую. А я думаю, что те, кто не писал, все равно достаточно большим интересом послушают. Всего было 7 вопросов, и как это обычно бывает, я начну, естественно, с конца. Значит, самый последний вопрос был вот такой на турнире. Какие телескопы вы знаете? Какие телескопические системы и для чего применяются сейчас? И какие, как вы считаете, будут развиваться в перспективе? Кого из изобретателей и конструкторов вы можете назвать? Вот, ну вопрос такой довольно сложный, обзорный, поэтому мы сейчас потихонечку пойдем по этому пути двигаться. А для чего нужен вообще телескоп? Что такое телескоп? Телескоп нужен для того, чтобы перехватывать световой поток от небесных источников. Вот. Ну что такое световой поток? Есть источник света, есть телесный угол, куда этот свет излучается, и есть световой поток, который распространяется в пространстве. Поскольку мы работаем в астрономии с источниками света, не с лампочками, а такими, которые здесь нарисованы, а с источниками света, которые удалены на очень большие расстояния, принципиально больше, чем все расстояния, которыми мы пользуемся здесь, то, соответственно, лучи, которые к нам приходят, мы в достаточной степени можем считать параллельными, если они приходят от точного источника. Но если источник протяженный, а в общем в астрономии все источники уже неточечные, мы все их разрешаем, о чем я скажу позже, то, конечно, мы будем заниматься лучами, приходящими от немножечко разных углов. Ну, простейший телескоп у нас устроен в голове, у нас у каждого их два, это наши глаза. Собственно говоря, все, особенно базовые оптические схемы, воспроизводят так или иначе наш глаз. Напомню, что свет приходит у нас вот отсюда. Здесь имеется линза, это наш хрусталик, входное отверстие, это наш зрачок. И, соответственно, вот фокальная плоскость, на которой расположена сетчатка. Туда от переходящих параллельных лучков света от далекого источника, например, от звезды, лучи хрусталиком фокусируются в точку, и мы вот в какой-то точке нашей сетчатки видим светящуюся точку и воспринимаем ее как изображение, у нас точечное. А для того, чтобы, поскольку источники слабые, естественно, мы же, ну, за исключением Солнца, остальные астрономические источники все очень слабые источники света, нам нужно, главная задача телескопа, первая, которую он решает, это попытаться перехватить максимально больший световой поток. Для этого нужно, естественно, что сделать? Нужно увеличить площадь сбора лучистой энергии. И, соответственно, опять-таки, для случая точного источника, то есть здесь источник показан точным, и лучи от него расходящиеся, от далекого источника будут параллельны, все равно мы выстраиваем какую-то площадку, стараемся направить ее перпендикулярно приходящему потоку и стараемся сделать эту площадку побольше. Чем побольше площадка перехватывания светового потока, тем больше энергии мы сможем получить. Это самое главное наше стремление. Поэтому вот в живой природе те животные, в первую очередь хищники, это глаз орла, например, показан, которым это является принципиально важным для того, чтобы кого-нибудь поймать и скушать, у них, соответственно, и глаза получше наших, и зрачки побольше, что позволяет им существенно лучше видеть. Именно за счет увеличения, что называется, апертуры. Вторая задача, которую телескоп решает, и, соответственно, решает и наши глаза, и все другие системы, принимающие оптическое излучение, это угловое разрешение. Если у вас есть два источника света, находящихся на некотором угловом расстоянии друг от друга, то у вас тем лучше угловое разрешение, чем на меньшем угловом расстоянии вы их можете различить отдельно. То есть, ну, тут, в общем, все, как говорится, понятно. И для того, чтобы достичь большего углового разрешения, то есть, чтобы близко стоящие световые источники можно было раздельно различать, нужно повышать угловое разрешение этой системы. Оказывается, что угловое разрешение прямо связано точно так же с диаметром зрачка, как и площадка. Дело в том, что Полезная площадь или апертура любой оптической системы, это для кругового, для круговой площадки, это будет пропорционально d квадрат. То есть, если вы увеличили зрачок, грубо говоря, в 2 раза, вы увеличили площадь сбора в 4 раза, и, соответственно, в 4 раза увеличили перехватываемый свой поток. А вот написан здесь примерный критерий разрешения по релею. Здесь отношение длины волны, и в знаменателе стоит d. Тот же самый диаметр зрачка или диаметр апертуры системы. Соответственно, чем больше у вас апертура, тем выше угловое разрешение в обратной зависимости, в обратной линейной зависимости. Поэтому орлы видят не только лучше, но и зорче. То есть они существенно лучше различают угловые детали, чем мы с вами. Значит, предельный, ну, считается таким общепринятым критерием по разрешению для человеческого глаза, это примерно одна угловая минута. Мы напоминаем, что у нас есть окружность 360 градусов, каждый градус разделен на 60 минут, и вот это как раз 1/60 доля градуса, это наше зрительное разрешение примерно. Это примерно соответствует видимому диаметру диска Венеры. Большинство людей видит Венеру как звездочку, только наиболее такие остроглазые могут видеть фазы Венеры в том числе. Вот. Ну, у орлов это побольше, а мы сейчас будем переходить к тем телескопам, которые работают в существенно больших угловых разрешениях. Ну, опять-таки, простейшее, ну не простейшее, а самое, так сказать, широко известное, это объектив фотоаппарата, любого прибора, вот, например, такой же объектив здесь вот в проекторе стоит. То есть некое подобие глаза, оптическая система, которая тоже характеризуется в первую очередь своим зрачком или апертурой. И в фотоаппаратах такие апертуры, опять-таки, являются переменными в зависимости от, так сказать, ирисовой диафрагмы, которая там вставляется. И вы видите, что в зависимости от того, с какой яркостью приходится работать, вы можете уменьшить, например, входной зрачок, если у вас источник слишком яркий, или наоборот увеличить его, если вам нужно более со слабым источником работать. И вот для большого зрачка вы получаете максимальную площадь сбора света и одновременно максимальное угловое разрешение. Ну, телескопы примерно и ту же самую идеологию выстраивают, начиная от самых маленьких. Вот здесь показан 6-метровый, это наш самый большой советский телескоп, который у нас в нашей стране есть. В мире сейчас, естественно, существенно больше телескопов построены. Этому телескопу уже больше 30 лет. Вот показано главное зеркало 6 метров диаметром, вот оно там внизу видно. То есть, опять-таки, та же самая идеология для единого зеркала, сделать зрачок побольше, площадь увеличить, при этом увеличится угловое разрешение. А вот зеркало самого большого телескопа SALT, по диаметру у него зеркало суммарное 11 метров, и вы видите, что эти зеркала такого размера уже, естественно, не монолитные, а ячеистые, оно построено из отдельных прямоугольных, примерно метрового размера зеркала вот шестигранной формы, из которого набрана вот такая большая мозаика, диаметром, суммарным диаметром в 11 метров. Это самый большой телескоп, но опять-таки для сплошного зеркала. Есть для того, чтобы увеличивать угловое разрешение, люди достаточно быстро перешли от заполненной апертуры к разнесенным телескопам, которые работают в связке. Ну вот примерная схема двухэлементного интерферометра. Опять-таки мы смотрим, считается, что мы смотрим на звезду, которая бесконечно далеко, поэтому от нее приходят параллельные лучи. Вы не подумайте, что это какой-то купол нарисован. Нет, это вот как бы лучи, приходящие от дальнего источника. И два приемника, два телескопа стараются разнести на достаточно большое расстояние. Тогда угловое разрешение такой системы будет определяться уже вот этой вот проекцией базы. Это называется база физическая, это база проекции на направление прихода излучение. Естественно, что телескопы в интерферометрической системе стараются раздвинуть как можно дальше. Это, правда, не всегда все хорошо получается. Дело в том, что для разных диапазонов длин волн это чисто технически решаются задачи по-разному, и наиболее хорошо они решены для радиодиапазона, радиоволнах. Тут у нас могут быть построены в каждом телескопе свои сдающие генераторы, которые позволяют удерживать частоту с сохранением фазы, то есть принимать сигнал когерентно, потом его складывать. И с радиоинтерферометрами все более-менее хорошо получается. Вот в оптике, к сожалению, поскольку там частота на несколько порядков выше, чисто технически организовать соответствующие генераторы частоты фазостабильные пока еще не очень получилось, хотя народ работает в этом направлении. И поэтому оптические интерферометры работают только в качестве интерферометров сложения. То есть вот эти вот два сигнала, пришедшие от, скажем, звезды на тот или другой телескоп, их нужно будет опять-таки там по лаконным каналам или по, так сказать, вакуумным трубкам каким-то просто отразить, переизлучить, потом просуммировать, как говорится, в реальном времени чисто физически вот эти вот приходящие световые сигналы. Ну вот самое большое достижение в оптических интерферометрах, реальных, то есть интерферометрах реального времени, было получено все-таки вот на системе сверхбольшого телескопа в Чили. Там, может быть, вы знаете, есть система из 4 8-метровых зеркал, разнесенных на максимальном расстоянии порядка 130 метров. И вот, хотя этот телескоп был запущен в 98 году, начал функционировать как отдельные зеркала, но вот сложить их сигналы оптические и получить интерферометрию реального времени в оптике получилось только в этом году, спустя почти 15 лет. Вот, тем не менее, было получено. Таким образом, в оптике вот сейчас вот этот параметр базы, достигает величины порядка 130 метров. Следующий момент, который телескоп должен выполнять, это работать в разных диапазонах электромагнитных длин волн. Ну, вот здесь показана известная для вас, так сказать, шкала электромагнитных излучений. Мы с вами живем и видим нашими глазами только вот эту узенькую часть, так сказать, оптический диапазон. Он простирается от 400 нанометров до 700, соответственно, от фиолетового до красного конца. И длина волны здесь, или частота, что то же самое, меняется всего на все примерно в два раза. Вот. А это очень узенький кусочек электромагнитного спектра. С обоих сторон к нему примыкают со стороны красного конца это инфракрасное излучение от 1 мм до 1 см, здесь уже субмиллиметры начинаются. И с другого конца примыкают ультрафиолетовое излучение. Вот. Но это тоже очень маленький кусочек всей шкалы электромагнитных волн. Опять, как вы знаете, в длинноволновую сторону есть огромный радиодиапазон, тоже меняющийся от сантиметровых волн, метровых до километровых. Ну, а в коротких волнах у нас есть диапазон рентгеновского излучения и гамма-излучения. Естественно, что астрономия современная работает со всеми диапазонами длин волн, но, естественно, в разной технике. И если мы вот здесь в видимом диапазоне, в ультрафиолете и в инфракрасной зоне работаем в основном с телескопами тех, которые я показал, то есть это зеркала того или иного размера и оснащенные соответствующими приемниками, то в области радиоволн это у нас будут радиотелескопы, которые устроены немножко по-другому, нежели оптические инструменты. И здесь тоже очень специфические инструменты, которые называются рентгеновскими и гамма-телескопами. Опять-таки, у них другие оптические схемы, другие приемники, разумеется. Но, тем не менее, вот еще одну задачу телескопы решают – это охват всего диапазона электромагнитных излучений. Ну, теперь можно вспомнить, что кроме электромагнитного излучения у нас в природе есть еще много чего всякого разного другого. Ну, во-первых, если говорить о других волнах, то ну, какие вот другие волны, кроме электромагнитных, вы знаете, с которыми можно работать в астрономии? Звуковин какие-нибудь? Ну, в астрономии звуковин не работает просто потому, что звук – это, как вы знаете, возмущение плотности среды, оно распространяется в среде, там у нас в космосе среды распространения нету, поэтому мы, в общем-то, в астрономии не работаем со звуком. Отдельным исключением являются только волновые процессы в ионосфере Земли, потому что все-таки это плазменная среда, или, скажем, допустим, плазменные процессы в атмосфере Солнца, в короне, да, там тоже есть. Ну, не звук, конечно, там магнитно-гидродинамические волны, но это, как говорится, волны в среде, да, такая вещь есть, но между небесными телами колебания среды не распространяются, потому что нет самой среды, которая передавала эти колебания. Нет, ну, в принципе, у нас есть еще гравитационные волны, которые уже открыты, они известны из общей теории относительности и открыты по наблюдениям систем двойных пульсаров, потому что когда у нас есть две нейтронные звезды, близко расположенные и тесно друг вокруг друга вращающиеся, то эта система начинает излучать гравитационные волны, закон их излучения известен, рассчитан. И из наблюдений было показано, что такие двойные пульсары действительно меняют свое орбитальное движение в полном соответствии с расчетами по общей теории относительности. И, соответственно, такие системы действительно излучают гравитационные волны. Некая проблема пока еще состоит в том, что мы, естественно, вот мы научились детектировать электромагнитные волны во всем диапазоне. Ну, опять-таки, давайте вспомним, может быть, из истории, как мы научились это делать. Да? Видимые волны мы видим всегда, это, как говорится, дано нам природой. И все, так сказать, другие животные тоже работают в этом диапазоне. Ну, инфракрасные, это мы потом распространили чуть позже. Первое детектирование радио состоялось в 1895 году Поповым, и вслед за ним сразу на год позже Маркони, который привел в практическую плоскость, как сначала у Попова это было просто детектированием приходящих электромагнитных излучений от грозовых разрядов, но Маркони все перевел уже в радиотехнику, к практической радиосвязи перешло. Рентгеновское излучение задетектировано было сначала случайно. Это, вы знаете, опыт рентген проводил с вакуумными трубками. Катод облучался потоком электронов. Оказалось, что там происходит некоторое непонятное излучение. Вот одним из тестов этого излучения было, соответственно, просвечивание руки насквозь, получение первых рентгеновских снимков. Ну, гамма-излучение было открыто существенно позже, и уже в рамках работ с радиоактивными материалами, конечно. Ну, потом научились и его тоже детектировать, и причем не просто, так сказать, как фон, потому что для гамма-фона есть, как вы знаете, там счетчики Гейгера и другие приборы контроля радиоактивности, но и воспринимать столь коротковолновое излучение и приходящее из космоса, строить изображение. Сейчас у нас есть целая серия гамма-телескопов, естественно, все они космического базирования. Вот. Так вот, помимо волн, как волнового явления, соответственно, электромагнитных или гравитационных, других пока у нас сейчас в обозримом, что называется, применении пока не наблюдается, есть еще потоки частиц. Это тоже, так сказать, работа для телескопов. Ну, правда, чаще они называются детекторами частиц. Но, тем не менее, из космоса приходят не только направленные излучения электромагнитные, но и направленные потоки частиц от тех или иных источников. Их тоже надо ловить, детектировать, определять их направление прихода, естественно, стараться поймать как можно больше. И здесь у нас есть и счетчики протонов, которые, допустим, солнечные приходят, и нейтринные телескопы, они ловят частицы под названием нейтрино. Это тоже, так сказать, бурно развивающаяся отдельная отрасль. К сожалению, сейчас не набрал на них картинок, ну, поэтому уж простите меня, что так в словах вам рассказываю. Во всяком случае, фактически, можем так говорить, вот у нас есть стандартная модель, которая сейчас более-менее подтвердилась открытием бозона Хиггса. И так или иначе, потоки практически всех частиц, которые могут существовать в свободном полете, что называется, и, соответственно, приходить к нам из космоса, вот со всеми этими частицами, так с тем или иным успехом, с той или иной эффективностью, можно пытаться работать. И, соответственно, люди, естественно, с ними работают, точно так же, как вот они работают с электромагнитным излучением. Следующий момент, который телескоп должен решить, это не просто поймать излучение, а определить, откуда оно пришло и в какой момент времени точно. Значит, к вопросу о измерении точности направления прихода, это вот как раз иллюстрация комбинированного телескопа. В данном случае это всемирная сеть радиотелескопов, которые работают в режиме радиоинтерферометров со сверхдлинными базами. Что это значит? Вот каждый телескоп, естественно, находится в своем месте. Они достаточно густо разбросаны по всей территории земного шара. У этого телескопа есть свои базовые генераторы опорной частоты, свои регистраторы. Он независимо, но по согласованной программе наблюдает источники на небе, записывает их сигналы, и потом это все передается в единый центр обработки. Раньше это перевозилось просто на магнитных лентах, сейчас, конечно, это все качается через интернет-сети. В центре обработки эти сигналы складываются, записанные на разных инструментах складываются, коррелируются между собой, и тем самым уже чисто компьютерным образом строится аналог вот такой синтезированной антенны, состоящие из многих десятков телескопов. Преимущества здесь понятно какие. Вот самые большие телескопы, скажем, европейские, американские, имеют зеркала диаметром 100 метров, это в радиодиапазоне, это тоже большая площадь, но тем не менее, когда таких телескопов с десяток, площадь существенно больше увеличится. Мы увеличим апертуру, увеличим чувствительность нашей системы к слабым сигналам. Но самое главное, что мы увеличиваем это, естественно, угловое разрешение, потому что если у нас инструмент разнесен на тысячи километров, а в пределах земного шара мы можем работать с базами до 12 тысяч километров, а с учетом того, что сейчас у нас уже есть, и это, как говорится, слава нам, успех нашего отечественного проекта «Радиоастрон», когда одна антенна пошла в космос, и сигнал интерферометрии достигнут на базах порядка расстояния до Луны, уже сейчас понятно, что вот имея такие огромные базы, мы получаем существенно лучшие угловые разрешения и работаем с очень тонкой структурой радиоисточников. Опять-таки, следующий принципиально важный шаг, который по телескопам человечество сделало, это вынос инструментов в космос. Здесь мы полностью избавляемся от всех помех, которые порождаются наземными источниками света, паразитными, от турбулентности нашей атмосферы, поглощением в атмосфере и так далее. То есть мы получаем чистый сигнал, ничем не искаженный никакими факторами нашей планеты. Самым продуктивным, самым успешным проектом это космический телескоп Хаббла, оптический инструмент диаметром 2,4 метра. В космосе работает уже, по-моему, порядка 15 лет с несколькими модификациями. В общем, понятно, что это, как говорится, столбовая дорога до дальнейшего инструментального использования для человечества. То есть все мы будем там, так или иначе. Ну вот я вам сейчас немножечко рассказал о том, какие задачи телескопы решают. Сейчас повторю, это, во-первых, собрать максимальный сигнал. И в этом направлении, например, как я вам сказал, в радиодиапазоне есть и активно функционирует полноповоротная антенна диаметром 100 метров, есть неподвижное зеркало в РСБ 300 метров, ну и есть проект как бы соединенного радиотелескопа, условно название его квадратный километр. Вторая задача – это увеличить максимальное угловое разрешение, это, соответственно, сделать интерферометр с максимально длинной базой, и сейчас достигнутой базы до примерно орбиты Луны, это до 300 тысяч километров. Третья задача – это взять все диапазоны и, возможно, не только диапазоны электромагнитного излучения, но и потоки всех частиц, какие только возможно продетектировать, и, соответственно, всю эту мощь направлять на исследование того или иного источника. Следующее, четвертое, это точно фиксировать направление вот с этим максимальным угловым разрешением, которое у нас было, и точное время. Опять-таки, здесь идет речь сейчас о микросекундах дуги и о там пикосекундах времени. С такими точностями все, так сказать, начинают работать. Ну и последнее, что я еще не сказал, это проведение анализа принятого сигнала. Если вот мы своим глазом просто что-то увидели, и дальнейший, так сказать, анализ увиденного глазами мы проводим в мозгу, мы пытаемся понять, какому, так сказать, зверю соответствует тот образ, который промелькнул там где-то в кустах, и большую часть, конечно, это составляет наши догадки, то есть это уже работа мозга, а не оптическая система глаз, то в астрономии все нужно делать инструментально, документально, то есть нужно принятый сигнал разложить по спектру, проанализировать, оцифровать все, с тем, чтобы потом все принятые, будем так говорить, вся принятая информация могла храниться в цифровом виде. И, кстати сказать, сейчас, помимо, вот я показывал вам объединение телескопов по Земле, но это для радиотелескопов. Сейчас такая же методика работает для вообще всех телескопов с любых волн, но только, конечно, интерферометрии в реальном времени или, допустим, на удаленных базах, а с электронное хранение информации. То есть вся информация, которая телескопами получается, она сводится в единую базу данных, получается так называемая всемирная виртуальная обсерватория. И вообще говоря, любой любитель астрономии сейчас, в современную эпоху, он может даже не столько Ну, понятно, что иметь, допустим, любительский телескоп, посмотреть на Луну, на спутники Юпитера, это интересно, красиво, но можно заниматься наукой и астрономией, даже не выходя из дома, а просто работая в интернете с этой базы данных, и получать... понятно, что, например, если вы пошлете заявку на какой-нибудь там 10-метровый телескоп, его вряд ли примут, потому что, так сказать, вы будете конкурировать все-таки с наиболее продвинутыми группами мира. Но, во всяком случае, всю информацию, которая была получена на инструментах, она через некоторое время становится общедоступной, и вы можете работать с огромными массивами уже ранее от наблюденных данных и, вообще говоря, делать открытие, не вставая со стула. Такие прецеденты есть, достаточно много людей работает, так сказать, не сидя ночью у телескопа, сейчас так не работает, сейчас вообще все наблюдатели работают дистанционно, да, наблюдатель сидит у себя, так сказать, там в Германии, телескоп крутится в Чили, это все нормально, так все и делается. Ну и работать как бы не со своими данными, а с данными Всемирной обсерватории как базы данных. Вот это тоже довольно значительное направление модернизации современной астрономии, именно как информационной науки в первую очередь. А я, с вашего разрешения, перейду уже от общего обзора телескопов сначала к первым астрономическим системам древности, ну и древнего мира, и средних веков. Немножко так по истории пройдусь. Особенно вот после того, когда мы сейчас слетали в космос, ну, вернемся на грешную землю. Значит, здесь вот в критериях оценки я упомянул такие вещи, как оптические системы древности. Начал бы я с простейшего перископа, который был изобретен Архимедом и впервые применялся. Оптическая схема здесь понятна, всего-навсего два плоских зеркала, проще некуда, и, соответственно, труба изломана таким образом, чтобы луч света мог обходить препятствия. Ну, перископы – вещь нужная, важная, во всем военном деле она прекрасно применяется, и в танках, и в подводных лодках, и везде, где только можно. С этим как бы понятно. Следующий простейший астрономический инструмент, не оптический еще, это все, так сказать, это вообще не оптический инструмент. Вот перископ еще можно назвать оптическим инструментом, а это даже еще до оптики, это так называемый посох Якова. Простейший угломерный инструмент, который с древнейших времен и в средние века в астрономии применялся для того, чтобы измерять угловые расстояния между различными светилами. Но в отношении звезд это не очень, так сказать, может быть актуально, просто потому что звезды у нас, по крайней мере, в ту эпоху считались неподвижными, это мы сейчас знаем, что у них есть собственное движение, достаточно маленькие. Такой инструментарий применялся, конечно, для слежения за движением планет на фоне звезд. Вот движение планет происходит довольно заметным образом, можно фиксировать в определенное время определенное положение планеты, делать из нее какие-то выводы, научные или не очень, но это уже дело следующее. Для начала хотя бы надо измерить, что, собственно, и делалось. Вот принцип измерения тут предельно ясен. Есть поперечная, есть визир на, скажем, на планету или на звезду, соответственно, другое направление берется по перпендикулярной планке и, соответственно, меряется этот угол. С древнейших времен работают так называемые пассажные инструменты. Это инструменты, предназначенные для фиксации момента времени прохождения того или иного светила через местный меридиан. Вот тогда слово «пассаж», французское слово «пассаж» – это проходить или миновать мимо. Почему, собственно, например, пассажами назывались большие магазины и все крупные торговые комплексы прошлого века назывались пассажами, потому что это были ряды лавок, мимо которых надо было делать пассаж, ну, по дороге что-нибудь купить. Так вот, прохождение звезд через местный меридиан наблюдается с древнейших времен. Вот вы видите таблицу положения звезд, высеченную с пальца фараона, Древний Египет. Точное время не скажу, а смысл состоит в следующем. Там на линии север-юг, то есть в линии местного меридиана садились два жреца, один из которых работал наблюдателем и фиксировал время, а другой служил таким вот, как бы это назвать, опорным пунктом. Вот этот вот опорный пункт здесь нарисован в таком схематическом форме. И в разные моменты времени, вот, допустим, по часам здесь все написано, да, вот у нас 10 часов ночи. Длинная ночь, на ночь отведено 12 часов. Вот здесь пока написано, какие звезды должны проходить в каждый час данной ночи. И вот здесь показано условное положение, как эта звезда может находиться. То есть относительно вот этого центрального положения, которое является местным меридианом, Значит, вот у, так сказать, жрецов могли быть такие положения, как над рукой, на плече, над локтем, над плече, соответственно, над ухом и, соответственно, уже над макушкой, это, соответственно, прямо в положении меридиана. То есть вот такая вот система фиксации прохождения звезд через местный меридиан с фиксацией времени. Следующий, тот же посаженный инструмент, наиболее грандиозный из всех, которые нам известны, самый крупный, это вот здесь показана фотография, сохранившаяся подземная часть главного квадранта обсерватории Улугбека. Это у нас 15 век, точнее 1437 год, издание таблицы Улугбека. Улугбек – это хан Самарканда, соответственно, все это вот находится в Самарканде. А сооружение грандиозное, вот эта вот мраморная дуга с диаметром 40 метров. Многие почему-то думают, вот даже те, кто там, может быть, не был, или в фотографии, многие думают, что вот наблюдали звезды через это окошечко. Ничего подобного. Дело в том, что вот эта скала, на которой стояла обсерватория, это вот подземная часть. На вырубленном скале, вот здесь максимальная глубина 11 метров. То, что сверху, это просто искусственный свод, построенный в 19 веке, просто чтобы сохранить вот эту подземную часть обсерватории. А сама обсерватория выглядела вот так вот. В схеме это марка, как вы видите, СССР 87 года, вот портрет Улугбека, а вот схема его обсерватории. Соответственно, тут направление север-юг, вот там юг. Вот эта вот сохранившаяся подземная часть в скале, ну, вы видите, что по длине дуги здесь почти половина инструмента сохранилась. А вот это вот 11 метров, а вот это вот все 40 метров окружность. Соответственно, над вот этой подземной частью была построена круглая обсерватория с диаметром примерно 30, высотой и диаметром 30 метров. Ну, высота 30, диаметр 40. Здесь вот находилась верхняя часть вот этого квадранта. Работал он от наклонения 20 градусов до 80 от зенита. И вот, конечно, вот здесь вот в этой части, в верхнем южном углу обсерватории было вот это смотровое окно визирное, на которое можно было ориентироваться. Наблюдатель двигался вот по этим вот по лестнице. Можно посмотреть, что здесь проходит лестница между и рядом с этими мраморными полозьями, с направляющими. Двигался по полозьям визир, и, соответственно, для каждой звезды, которая наблюдалась, фиксировалось время прохождения и точная высота над горизонтом для данной звезды. Впоследствии все это пересчитывалось в небесные координаты, и Улугбек построил самый полный на эту дату, самый полный каталог звезд всего небосвода. Ну и, естественно, наблюдались также, точно так же и планеты в своих движениях. Из посажных инструментов средневековья Европы мы отмечаем квадрант Тихо Брага. Вот опять-таки очень похожее изображение на средневековой гравюре. Здесь вы видите точно так же 1/4 окружности разделенную. Вот визирное окно. Хотя, правда, я, честно говоря, думаю, что художник здесь немножечко наврал, потому что через такое окно едва ли что-то увидишь. Здесь оно должно быть устроено по-другому. Ну, ладно уж, как нарисовали, так нарисовали. Вот сидит наблюдатель, который говорит, а вон там звезда видна, вот в это окошечко. Ну, это, конечно, не более чем художественная картинка, потому что чего пальцем-то показывать? Бесполезно, ну, звезда там видна, и хорошо, надо же зафиксировать ее положение, то есть, ну, должен быть какой-то визир вот здесь, вот он, ну, грубо говоря, нарисован. И стоит мальчик на часах, который вот на тех часах, которые тогда были, фиксирует время прохода звезды через меридиан. Еще из инструментов той же эпохи средневековой стороны Европы вспомним телескопы Гевелия. Это польский астроном, жил в Гданьске уже после Тихо Браги. Он строил, поскольку линзы были крайне несовершенные, они давали плохое изображение, очень мешала хроматическая аберрация наблюдать звезды, особенно диски планет, то для того, чтобы подавить этот эффект, нужно было увеличить фокусное расстояние телескопа. И вот примерно такая методика начала использоваться в это время, то есть делалась воздушная труба, вот здесь находился окуляр, вот здесь объектив, вот здесь окуляр, и это вот огромная конструкция длиной, у Гевелия максимальный телескоп был 45 метров длиной, а во Франции чуть позже был построен, ну, предельный размер такой конструкции, до 95 метров длиной труба, воздушная, естественно, здесь ничего нету, кроме вот несущей конструкции. Вот так вот она поднималась с помощью команды корабельных матросов на нужную высоту, и, значит, наблюдатель смотрел вот вдоль этой оптической оси на интересующий его объект. Вот это все к вопросу о древних и средневековых телескопов еще без оптических, по сути дела. Более-менее первый вот такой практический инструмент, вообще первым изобретателем телескопа, как вы знаете, считается Галилео Галилей, который в 1609 году усовершенствовал доставленную ему из Голландии подзорную трубу, потому что изначально подзорная труба была изобретена несколько лет раньше в Голландии. Она применялась для военно-морского дела. А Галилей оказался первым, кто, во-первых, усовершенствовал. Вы видите, вот эта фреска показывает, как он представляет отчет о проделанной работе с своему начальнику, это дож Венеции. А вот Галилей изображен. Вот достаточно большая труба. На самом деле здесь изображена одна из последних моделей телескопа Галилея. Он их сделал, на самом деле, несколько моделей. Начинал с маленькой, потом все больше и больше. Научился шлифовать линзы и сконструировать эту систему. Главная его заслуга состоит в том, что он, во-первых, от маленькой подзорной трубы, которую капитан корабля мог держать в руке и смотреть, так сказать, за судами неприятеля, перевел ее в вот такую достаточно большую систему 30-кратного увеличения с диаметром, в, по-моему, около 3 сантиметров линзы получались. И самое главное, что он сделал, это то, что он эту подзорную трубу направил в небо и сделал те великие открытия, которые, собственно, положили начало телескопической астрономии. Ну вот, я прошу прощения, на этом у меня, кажется, картинки кончились, потому что... Ну хорошо. Сейчас я пробегусь по тому, что я забыл сказать по этому вопросу о телескопах. Значит, из вещей, которые нужно упомянуть, это то, что Ньютон изобрел зеркальный телескоп. Раньше все телескопы были линзовые, а с эпохи Ньютона начали применяться зеркальные телескопы. И в современной оптической астрономии, естественно, применяются зеркальные системы. Я вам показывал изображение составных зеркал. Есть методики работы с тонкими зеркалами. Они применяются до диаметров порядка 10 метров. Вот, скажем, 8- и 10-метровые зеркала оптические, они работают в режиме адаптивной оптики, то есть зеркало является тонким, гибким, и оно с частотами атмосферных колебаний, вот колебаний атмосферной прозрачности, это с частотами до 400 Гц, эта поверхность зеркала может, так сказать, колебаться и управляться активными двигателями, которые стоят внизу зеркала, для того, чтобы компенсировать уходы фазы по поверхности зеркала. Таким образом, зеркало приводится как бы к идеальному состоянию, потому что на это большое зеркало, там 8 или 10 метров диаметром, падает искаженный волновой фронт, искаженный турбулентностями атмосферы, они вот активными механическими, оптико-механическими способами он поправляется и строится изображение так, как будто бы атмосфера была бы идеальна. Следующая методика, как я сказал, это составные зеркала, мозаичные. И здесь сейчас в производстве находится, сейчас уже начато строительство оптического инструмента диаметром 40 метров, 39 точно, если быть. Вот такое оно тоже будет мозаичным составным, тоже в Чили. И перспективный проект, это очень-очень большого телескопа, это диаметром до 100 метров оптическое зеркало. Естественно, тоже оно составное, потому что единое зеркало такое сделать невозможно. Это что касается оптики. Что касается радиодиапазона. Как я сказал, что сейчас развивается проект, и тоже он пошел в производство, так называемый квадратный километр. То есть нужно построить антенное поле с суммарной апертурой сбора примерно в квадратный километр. Естественно, это тоже будет не сплошная поверхность, покрытая, так сказать, тарелками радиотелескопов, а это будет система, где есть центральное сгущение из этих элементов и достаточно отнесенные элементы в сторону, с тем, чтобы реализовать и огромную собирающую поверхность, и достаточно большое угловое разрешение. Ну и что касается интерферометрии, то я сказал, что здесь не только уже несколько десятилетий работает система глобальной интерферометрической системы, сети, реализующей базы до 12 тысяч километров, но сейчас вот мы ушли к Луне с помощью радиоастрона, и понятно, что примерно в том же духе мы, по-видимому, будем продвигаться и дальше в точке Лагранжа, а потом, может быть, на межпланетное расстояние. Вопрос только в том, чтобы у нас были достаточно большие носители, чтобы туда забрасывать эти вот разворачивающиеся антенны в космос, и достаточно хорошая, надежная техника, чтобы мы на таких расстояниях не потеряли фазу сигнала. Наиболее перспективным направлением вот, из того, что у нас будет развиваться дальше, по-видимому, нужно признать все-таки интерферометрию со сверлильными базами, но уже в оптическом диапазоне. Как я сказал, здесь никаких принципиальных научных запретов, естественно, нету. Трудности чисто технического плана, нужно частоту стабилизирующих устройств и, соответственно, технические характеристики систем регистрации перевести из радиодиапазона в оптический диапазон, повысив их базовые частоты там, примерно на 4 порядка. Это задача сложная, но, я думаю, технически решаемая. И если такое случится, я надеюсь, что это случится все-таки уже в обозримом техническом будущем, у нас технический прогресс какой-то очень уж бурный пошел, у нас каждый год все что-то новое уже реализуется. Вот. Поэтому вот если представьте себе, что мы сможем такие вещи сделать, тогда у нас будет, грубо говоря, там, ну, там 3-4-метровый оптический телескоп в космосе, летать опять-таки сначала на околоземной орбите, потом как Хаббл, потом на лунной, потом на еще дальше. На Земле у нас будет стоять оптический телескоп диаметром 100 метров, и между ними будет, так сказать, система, реализованная система удаленной интерферометрии, ну, тогда мы, вот по формуле, которую я вам показывал с углового разрешения, возьмите и разделите одну величину лямбда световой волны, это у нас порядка 400 нанометров, на эту базу порядка там 400 тысяч километров. И вы получите ту величину, которую мы сможем реализовать с угловым разрешением и с приемной максимальной чашей там 100 метров на Земле. Ну, в общем, мы можем сказать, что такими системами мы сможем обозревать фактически всю наблюдаемую Вселенную в оптическом диапазоне и получать изображение, так сказать, всех объектов, которые там есть, а не только, так сказать, смотреть на поверхность на планет нашей системы. Вот, ну, извините, я немножко поговорил вот про телескопы. Давайте вопросы по этому пункту. Если у вас будет интерес, я могу рассказать еще другие вопросы из семи, потому что я рассказал только пока один из семи. Вопросы, пожалуйста. Да.
Можно такой переходящий вопрос одновременно по астрономии и по истории?
Переходящий.
Глубинная. Не было никаких проблем с властями из астрономии, потому что, опять же, тот же Коперник.
Вопрос хороший, сейчас я вам скажу так. Во-первых, с властями, пока он был у власти, у него проблем не было, он сам был ханом. Вот. Во-вторых, проблемы в конце концов были, потому что из-за этого, из-за астрономии, на логической основе его все-таки потом убили. Вот. За то, что он был слишком умный.
Нет, просто не мог быть одновременно хорошим правителем и хорошим астрономом. И не он, и никто другой не мог. Поэтому я полагаю, что большинство здесь выбрало уже свои карьеры и скорее представляют себя там астрономами, физиками, математиками, биологами и прочими, но не правителями. Правители ходят на другие олимпиады и смотрят на других умников и умных, что примерно одно и то же.
Нет, ну еще разочек. Улугбек считается одним из величайших астрономов средних веков. Он сделал безумно много. То есть он сделал максимум, что было вообще возможно для той эпохи. Он построил самую большую обсерваторию, не просто построил, он и сам работал, у него команда наблюдателей была, и это все вылилось в наилучший звездный каталог, опять-таки, той эпохи. Наилучший после Гепарха и наилучший до Тихо Браги. То есть это все, так сказать, в общем-то, вершина науки той эпохи. И прекрасные архитектурные памятники, потому что это еще и памятник науки и научного строительства. А что касается плохим он был или там, успешным, неуспешным правителем, ну, понимаете, трудно сказать. У нас ведь нет, так сказать, не знаю, там каких-то посланий в Федеральном собрании той эпохи. Что там могло быть? Сейчас я, честно говоря, не понимаю, но правителем он был, если правитель говорит, что он, скорее всего, был таким среднестатистическим правителем. Убивали и многих других ханов, этих ханов, их много, ханов, актраканов. Говорить, что там кто-то из них выдающийся. Ну, там, Тимур выдающийся.
Нет, у него был выдающийся, но он же ничего не мог уделять даже час астрономии. Я думаю, что даже час в месяц не мог.
Да, у Тимура были немножко другие задачи и другие, так сказать.
И те задачи он решал прекрасно. Ну, слава богу, астрономии нет.
Трудно сказать, что прекрасно, но, по крайней мере, решал с точки зрения своих интересов.
Да.
То есть для себя-то он их решал.
Граждане, нет, я все-таки немножко больше скажу, что я считаю, ну, прошло 100 лет, 200 лет, 500 лет. Что осталось от Тимура? Я скажу самое простое. Остался народ. Узбеки – это народ, который родился и вырос в державе Тимура. При его детях, внуках и прочем, много чем они занимались. Но если бы не Тимур, Узбекистана бы не было. Был бы Таджикистан.
Или что-то другое.
И, да. Ну, скажем, так же, как, допустим, Татарстан – это детище Батыя, допустим, так, соответственно, Узбекистан – это детище Тимура. Так что «тимурос» – это слово с несколько особым смыслом.
Ладно. Хорошо. Так если есть интерес к астрономии, я могу свой рассказ продолжить. Если есть желание, давайте перейдем к истории.